Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
Эфир обеспечивает сегодня Валерия Измайлова, а у нас сегодня в гостях органист Александр Владимирович Фисейский, заслуженный артист России, профессор и заведующий кафедрой органной музыки Академии имени Гнесиных. Все правильно, Александр Владимирович?
Почти все правильно. Точнее, заведующий кафедрой органа и клавесина Российской Академии Музыки имени Гнесиных.
Спасибо. Мы, как всегда, начинаем с музыки наш эфир. И первое сочинение, которое сейчас прозвучит, да, я должен сказать, что у нас сегодня будут звучать только сочинения Иоганна Себастьяна Баха. И первое сочинение, которое прозвучит, это хоральные прелюдии «Хвалите Господа, христиане». Вся музыка сегодня звучит в исполнении нашего гостя Александра Фисейского.
Александр Владимирович, спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам на эфир. Мы очень рады вас видеть и слышать. Состоялся ваш концерт в Санкт-Петербурге и совершенно изумительная лекция, посвященная третьей части клавирных упражнений Иоганна Себастьяна Баха. Но вот для начала бы я все-таки хотела у вас, с чего все начиналось, как вы стали заниматься музыкой и откуда возник этот удивительный инструмент орган?
Это действительно интересный вопрос. Ну, начал я заниматься музыкой, как и все, наверное, дети, которые выросли в Советском Союзе, в музыкальной школе. Это была музыкальная школа при Московской государственной консерватории, куда я поступил после того, как имел неудачный опыт поступления в аналогичную школу при Гнесинском училище. Туда меня не приняли. Елена Фабиановна Гнесина посчитала, что у меня недостаточно хорошие музыкальные данные, и я был отвергнут. Но, тем не менее, в музыкальную школу при Московской консерватории, точнее, при училище, которое, в свою очередь, является учреждением, так сказать, относящимся к Московской консерватории, вот в эту школу меня приняли, и я успешно проучился там на протяжении 10 лет, в школе семилетки. Потому что я был страшным лентяем, я очень плохо занимался, и меня постоянно оставляли на второй год. Точнее, давали академический отпуск, поскольку, видимо, все-таки считали, что у меня некоторые способности к музыке есть. И вот благодаря этому длительному периоду обучения в музыкальной школе я все-таки выбрал карьеру музыканта. Первая мысль о том, чтобы поступать в музыкальное училище, возникла в 16-летнем возрасте, когда я заканчивал эту самую музыкальную школу десятилетку, в которую я поступил в 6-летнем возрасте. И вот я подумал, что, конечно, шансов на поступление в училище у меня мало. Наверное, их вообще нет. Но все-таки, наверное, стоит попробовать, чтобы потом не винить себя, что я не сделал этой попытки. И я пришел в музыкальное училище, сдавал экзамены. Сдавал их, конечно, очень плохо, крайне слабо. И когда меня зачислили, я был очень удивлен. Очень хорошо помню собрание, которое устроил директор училища, наша легендарная Лариса Леонидовна Артынова, которая руководила этим училищем на протяжении, ну, может быть, 50 или 60 лет, и знала поименно не только всех педагогов, но и всех учащихся, которые учились в этом училище. Вот она оставила нас, зачисленных на первый курс, и поздравила очень тепло всех, а потом попросила остаться тех, у кого были некоторые недостатки, с тем, чтобы с каждым индивидуально поговорить. И вот когда дошла очередь до меня, она мне сказала: «Знаешь, а у тебя все плохо, мы тебя приняли последним номером». И вот эта вот ключевая фраза, что меня приняли последним номером, она совершила, видимо, во мне некоторый внутренний переворот. И я решил, что, ну, раз меня приняли последним номером, то заканчивать я, наверное, должен все-таки первым. И я начал очень усердно заниматься, и за 4 года учебы в училище мне удалось компенсировать все те пробелы, которые у меня были в детской музыкальной школе. После этого я успешно поступил в Московскую консерваторию как пианист, поскольку в те годы не принято было сдавать экзамены по органу вступительные и учиться на этом инструменте в качестве специалиста. Мы все учились как, так сказать, студенты факультативного курса обучения. И так завершился мой начальный этап обучения. Ну, а дальше уже была Московская консерватория, которую я закончил как органист и как пианист. И впоследствии я начал работать в Белорусской государственной филармонии, куда меня распределили. И потом, через некоторое время, уже вернулся в Москву как концертный исполнитель Московской государственной академической филармонии. А в 1998 году меня пригласили возглавить органный класс в Российской академии музыки имени Гнесиных.
А вот все-таки, возвращаясь к училищу, у вас была там возможность уже познакомиться с органом, и занимались ли вы там факультативно? Вообще существовал ли там класс органа в то время?
Да, это, конечно, тоже интересный очень вопрос. Так сложились обстоятельства, что именно в тот период, когда я учился в училище, там установили первые органы. Это были немецкие инструменты фирмы Зауэр из Германской Демократической Республики. И когда я услышал звучание этих инструментов, то я как-то сразу почувствовал, что все-таки мой путь в музыке, очевидно, будет связан с этим инструментом. Я записался в органный класс и занимался органом факультативно. Я был уже студентом третьего курса музыкального училища. Но успехи у меня по органу были очевидные, и мне разрешили сдавать государственный экзамен не только как пианисту, но и как органисту. Вот я играл две программы. Одну играл на фортепиано, а другую на органе. Мое исполнение услышала Вера Васильевна Горностаева, которая была председателем государственной комиссии в тот год. И она пригласила меня в свой класс в Московской консерватории. Так началось мое общение с этим выдающимся музыкантом.
Вопрос в скобочках от имени профанов. Вы упомянули орган Зауэр. Как-то нашим слушателям, может быть, стоит объяснить, почему именно он произвел на вас такое впечатление?
Ну, в ту пору у меня не было достаточных знаний для того, чтобы оценить инструменты различных органостроительных фирм. Это уже с позиции многолетнего опыта. Я могу сказать, что инструмент впечатлил меня не случайно. Инструменты Зауэра очень хорошо передают дух музыки Иоганна Себастьяна Баха. Есть органы, которые имеют богатую красочную палитру. Есть органы более скупые в отношении красок, но имеющие в звучании некоторую характеристику, которая позволяет хорошо передавать на них полифоническую музыку. Вот органы Зауэра, они как раз относятся к этой категории. Органы, которые в большей степени соответствуют духу, ну, скажем, графике Дюрера.
Спасибо. Давайте сейчас послушаем фрагмент хоральной партиты до минор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении нашего сегодняшнего гостя, органиста Александра Фисейского.
Александр Владимирович, а вот у меня вопрос следующий. Вот насколько органисту важна фортепианная база? И как вот вообще это соотносится, фортепианная техника и органная техника? В чем различие?
Это очень интересный вопрос, на который разные органисты отвечают очень по-разному. Я вот недавно имел интересный разговор на эту тему с Рубином Кабировичем Абдуллиным, который сейчас является заведующим кафедрой органа и клавесина Московской государственной консерватории. Вот он председательствовал у нас на выпускных экзаменах в Российской академии музыки имени Гнесина, когда мы вместе слушали наших выпускников. И зашел разговор о фортепианной подготовке наших молодых органистов, наших студентов. И он высказал такую интересную мысль, что, может быть, фортепиано не так уж и важно для органиста, потому что фортепианная техника все-таки предполагает некое активное воздействие рук и всего исполнительского аппарата на клавиатуру. Есть даже такое понятие весовой пианизм. Довольно активное такое участие всего корпуса исполнителя на клавиатуру инструмента. А в органе это не требуется. В органе от силы удара, от силы нажатия пальца на клавишу ничего не зависит, потому что звук органа формируется на основе других принципов, нежели звук фортепиано. Я не разделяю этого подхода. Это, безусловно, так в отношении произведений эпохи барокко. А вот в отношении произведений XIX века это уже несколько иначе. Вот мы можем привести пример целого ряда крупных музыкантов XIX века, таких как Сезар Франк, Ференц Лист, Роберт Шуман, которые имели расположение к органу, но все они были по существу пианистами за орган. Вот они не были такими настоящими органистами, которые концентрировались только на исполнении органных произведений. Они были блестящими пианистами, имевшими расположение к органу. Кстати, еще и Мендельсона можно в эту категорию, так сказать, отнести. Так вот, они создавали свои произведения на основе совершенно других принципов. И сегодня, играя музыку Франка, играя музыку Листа на органе, мы, в общем-то, используем фортепианные подходы к исполнительству. Мы создаем динамику определенную, которую было возможно создавать на органах XIX века, используя ресурсы новых механизмов, которые были внедрены в орган в этот период времени. Мы можем активно пользоваться агогикой, свободой музыкального времени для того, чтобы создавать такие мощные нагнетания звуковые. И это как раз то, чего требует эта музыка, требует эти произведения. Поэтому я думаю, что фортепианная подготовка очень важна для органиста. Я уже не говорю о том, что сама игра на фортепиано, она воспитывает у юных музыкантов ощущение такой выразительности, которую на органе воспитать очень трудно. Она скорее на органе воспитывается в более зрелый период времени. Она не на основе интуитивного ощущения музыки формируется, а на основе интеллектуального отношения к тому, что ты делаешь. А вот фортепиано с его такой большой выразительностью и огромной динамической палитрой, оно способствует тому, что вот эти душевные ощущения, интуитивные ощущения, которые есть у каждого человека в отношении музыкальных построений, музыкальной фразы, они, так сказать, таким образом выявляются. И я думаю, что вот этот фактор тоже очень важен для развития юных музыкантов. На органе все это тоже возможно, и в том числе на органах более ранних, на органах, которые возникли в эпоху барокко и даже в более ранний период Средневековья, в эпоху готики. Но там это делается несколько иными способами, эта выразительность создается несколько иными способами, чем мы это делаем на фортепиано, но она создается. И если у человека есть навык, если есть у человека ощущение, что внутреннее такое требование к себе играть выразительно, играть поэтично, играть музыкально, то вот этот пианистический опыт здесь очень важен. Он очень помогает на органе суметь достичь этих же целей.
Сейчас прозвучит в нашем эфире фрагмент трио-сонаты соль мажорной первой части Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Александра Фисейского.
Александр Владимирович, а вот ваши годы учения в консерватории, как у вас проходили занятия с Леонидом Исааковичем Ройзманом? Потому что для нас сейчас это уже легендарная фигура, и представить себе, как он занимался, мы можем только по вашим воспоминаниям.
Леонид Исаакович Ройзман был, конечно, выдающийся человек, выдающийся музыкант. Надо сказать, что его деятельность совпала по времени с очень сложным периодом в развитии органа в нашей стране, поскольку орган все-таки в Советском Союзе воспринимался как инструмент несколько чуждый нашей идеологии, и он вызывал такое настороженное отношение руководства. страны. Не случайно в те годы невозможно было учиться в высшем учебном заведении в качестве органиста-специалиста. Это был инструмент, который можно было осваивать параллельно, может быть, с фортепиано или ну, с какой-то другой музыкальной профессией. Скажем, многие композиторы или музыковеды, дирижеры обращались к органу. Но все-таки это был инструмент, так сказать, второстепенного, что ли, значения в наших российских вузах. И вот в этот самый период Леонид Исаакович сумел не только воспитать целую плеяду музыкантов, которые стали концертирующими исполнителями, педагогами. Он сумел и сформировать целое поколение слушателей, которые обратили свое внимание на орган и наполняли концертные залы Советского Союза. Но, может быть, даже еще более важным является то, что он способствовал тому, что в наших концертных залах, в наших учебных заведениях стали появляться органы. После войны, в начале 50-х годов, по его инициативе была создана музыкальная комиссия в Министерстве культуры, которую он и возглавил. В нее в качестве консультантов вошли видные представители из Чехословакии и Германской Демократической Республики. Из Германии это был профессор Вольфганг Шетлих, руководитель органной кафедры Лейпцигской высшей школы музыки, и Иржи Райнбергер, профессор Пражской консерватории. И вот с помощью этих авторитетных европейских деятелей Леонид Исаакович добился того, что во многих концертных залах нашей страны появились органы, и в консерваториях были открыты органные классы. Ну, одной из первых таких консерваторий была консерватория города Горького, Нижнего Новгорода. Затем появились органные классы в Новосибирской консерватории, в Казанской консерватории. И, естественно, в столицах союзных республик, в Тбилиси, в Ереване, впоследствии в Кишиневе. И таким образом он распространил влияние Московской консерватории на многие регионы Советского Союза. И в основном в этих учебных заведениях преподавателями стали выпускники Московской государственной консерватории, те, кого он подготовил, кого он рекомендовал к этой деятельности. И в этом, конечно, его огромная заслуга, потому что вот тот расцвет органного искусства, который мы наблюдаем сегодня, фактически основы этого расцвета заложил Ройзман. И с этой точки зрения мне представляется, что именно его можно считать основоположником современной российской органной школы. Не его учителя, выдающегося музыканта Александра Федоровича Гедики, которого сам Ройзман боготворил, а именно Ройзмана, потому что Ройзману удалось создать эту школу. Гедики, можно сказать, был предтечей этого движения, а Ройзман его возглавил. А что касается занятий в классе Ройзмана, то они носили, конечно, совершенно иной характер, чем то, что мы имеем сегодня. Фактически индивидуальных уроков у нас не было. Это всегда были занятия групповые. То есть весь органный класс собирался на сцене малого зала консерватории два раза в неделю с 9 до 12 утра. И кто-то из студентов играл, кто-то ассистировал, а остальные слушали. И вот так это происходило. Фактически это было не профессиональное обучение, как мы его представляем себе сегодня, а это был некий такой клуб у органа. Ну, в высоком смысле, конечно. И я хочу сказать, что вот когда меня в Российской академии музыки в 1998 году пригласили преподавать, то я сразу сказал, что вот мне не хотелось бы преподавать в такой форме, как это было в Московской консерватории в 70-е годы, когда я там учился, поскольку это действительно вот клуб у органа, который мне бы вести не хотелось. А если уж приходить в академию и заниматься педагогической деятельностью, то тогда я хотел бы, чтобы это происходило так, как это происходит на занятиях пианистов, струнников, духовиков, то есть чтобы это были профессиональные занятия, чтобы я имел дело с людьми, которые решили для себя еще до того, как они пришли в академию, что они хотят стать именно органистами, чтобы они сдавали вступительные экзамены, и чтобы мы начинали заниматься с ними на такой профессиональной основе. Не как с людьми, которые занимаются органом ради интересов, в порядке ознакомления, на каком-то факультативном уровне, а именно со специалистами. И надо сказать, что это было довольно трудное решение для руководства Российской академии музыки имени Гнесиных, но в конечном итоге оно было принято. На самом деле предложение начать преподавательскую деятельность в академии я получил в 1996 году, когда там были установлены органы. А преподавать я начал в 1998 году. Два года руководство академии решало для себя вопрос, согласиться с моими требованиями или нет. В итоге ректор Сергей Михайлович Колобков через два года после нашего первого разговора позвонил мне и сказал, мы принимаем ваше предложение и можем начинать работу. Вот так началось органное образование в академии. И надо сказать, что академия – это был последний крупный вуз в России, в котором был основан органный класс, но он стал одновременно первым вузом России, в котором стали воспитывать органистов-специалистов. В Московской консерватории в 1998 году приема на органное обучение не было, равно как и в Петербургской.
Александр Владимирович, я думаю, почему возникла такая ситуация, так как все-таки в Советском Союзе не так было много инструментов, и воспитывать большое количество профессиональных органистов, это было бы, мне кажется, даже не совсем правильно. Все-таки с 90-х годов, особенно в 2000-х годах, был большой всплеск, когда появляются новые инструменты. Но это я могу точно сказать на примере Санкт-Петербурга, когда у нас появляются и в церквях, и в концертных залах. И все-таки уже после этого можно воспитывать профессиональных органистов, так как им будет где работать. Ну, мне кажется, это прямые абсолютно связи.
Безусловно. Но вы немножко не учитываете того, что в городах России и в городах Советского Союза этот всплеск начался гораздо раньше. Он еще в советское время возник. Это началось, может быть, с Кишиневского органного зала, когда органные залы стали открываться во многих городах. Здесь и сибирские концертные залы, надо вспомнить, и Иркутск, и Омск, и Красноярск, и Кемерово. И огромное количество органных залов на Украине возникло. Это и Днепропетровск, и Винница, и тот же Киев, и Белая Церковь, множество городов, где были установлены органы. Тогда для этой цели стали использовать культовые помещения, которые до 90-х годов не знали, как разумнее использовать. И, в общем, было принято такое решение создавать там специализированные органные залы. Даже в костеле на Малой Грузинской, в нашем католическом кафедральном соборе в Москве, и то был целый проект, и даже было решение Совета министров Советского Союза о том, чтобы устроить там зал для органных концертов, органный зал. Так что этот всплеск был раньше. И отчасти, конечно, вы совершенно правы, но не в полной мере. Все-таки уже с 80-х годов появились возможности для того, чтобы трудоустраивать выпускников консерваторий, которые посвятили себя органу. Конечно, но здесь прямая связь всегда есть. Но, в общем, никогда этот баланс не удается найти и какое-то идеальное соотношение иметь по количеству выпущенных специалистов, музыкантов и количеству рабочих мест, которые доступны. Это касается не только органа, это касается и струнных инструментов, и фортепиано. Еще в советское время многие говорили о том, что мы слишком много выпускаем профессиональных пианистов высочайшего уровня. Московская консерватория, Петербургская консерватория. Там были мощнейшие кафедры фортепианные, которые огромную армию выпустили пианистов, им действительно трудно всем было найти достойное место работы. Поэтому, конечно, этот баланс, ну, всегда найти довольно трудно, но это создает в то же время и конкуренцию, которая тоже способствует росту профессионального мастерства все-таки. Я очень рад, что вот наши выпускники, выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, органисты, они все, в общем, получили хорошие места работы, все концертируют, все преподают, ну или, во всяком случае, многие преподают, но никто не был вынужден менять профессию.
Обратимся к музыке, которую на слух, наверное, знают все. Это та самая фа-минорная. Хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха «Ich rufe zu dir», «Взываю к тебе, Господи», в исполнении нашего гостя Александра Фисейского.
Александр Владимирович, вот в этом году, насколько я понимаю, вы будете отмечать свое 40-летие работы в Московской филармонии. Вот вы помните первый концерт, как вы сыграли в филармонии, как вы туда попали?
Это очень интересный вопрос, и он потребует достаточно пространного ответа. Я сыграл свой первый концерт в концертном зале имени Чайковского, если не ошибаюсь, в 1978 году. А в филармонию меня приняли в 1984 году. Прошел большой период времени. И надо сказать, что после первого концерта я до 1984 года в Москве не выступал. Это было довольно интересно для меня, потому что я сыграл очень хороший концерт. Один из лучших своих концертов. Но я больше не получил туда приглашения. У меня есть такое подозрение, что это было связано как раз с тем, что концерт мой прошел очень хорошо. Многие мои соученики, не буду называть имен, уже активно концертировали в Московской филармонии, а вот меня туда не приглашали. У меня есть некоторые мысли на этот счет, но, опять же, не хотелось бы об этом публично говорить, поэтому приведем просто голые цифры. Я начал концертировать с 1974 года. В 1975 году после окончания консерватории меня приняли на работу в Белорусскую государственную филармонию. Я активно концертировал по всей стране. В самом начале 80-х годов я сыграл в Минске впервые цикл «Все органные произведения» Иоганна Себастьяна Баха в течение 2 сезонов. И в 1983 году Московская филармония объявила конкурс на замещение вакантной должности органиста-солиста. Я подал заявку, сыграл перед комиссией, которая состояла из наиболее авторитетных музыкантов, солистов Московской филармонии и получил рекомендацию занять это вакантное место. Это место освободилось в связи с тем, что Олег Григорьевич Янченко, который был солистом Московской государственной филармонии долгие годы, перешел в ансамбль «Мадригал» в качестве художественного руководителя, и это вакантное место должен был занять кто-то. Я получил рекомендацию и, в общем, был готов уже приступить к работе, но выяснилось, что не все были согласны с тем, что именно я должен занять это место. Некоторые московские органисты посчитали, что ущемлены их права, и они тоже вправе претендовать на эту роль. И тогда был объявлен еще один конкурс, на который пригласили еще несколько исполнителей, и в том числе меня. Мне пришлось второй раз выступать перед комиссией, и я был готов это сделать, естественно. Я ни в коей мере не оспаривал право других участвовать в этой конкурентной борьбе. В итоге было назначено новое прослушивание, на которое я пришел. А вот те мои потенциальные конкуренты, которые как раз говорили о том, что они хотели бы, чтобы их пригласили в качестве солистов на эту должность, они не явились. Это немножко напомнило историю соревнования Баха и Маршана в Дрездене, когда Маршан предпочел не вступать в конкуренцию с Бахом, а с первой ранней почтой удалился из Дрездена в Париж. Ну вот в итоге я пришел на это второе свое прослушивание, мои конкуренты проигнорировали его, их долго ждали. Художественный совет Московской филармонии был очень терпелив, и звонили, выясняли обстоятельства, почему люди, которые претендовали на то, чтобы участвовать в этой конкурентной борьбе, не явились, по каким причинам. В итоге через некоторое время вышел председатель художественного совета, директор Московской государственной академической филармонии Авангард Алексеевич Федотов и сказал о том, что поскольку ваши конкуренты не явились, а мы вас уже слушали, мы готовы оформить вас в качестве солиста Московской государственной академической филармонии. Очень хорошо помню поздравление, которое я получил от выдающегося нашего виолончелиста Михаила Хомицера. Он подошел ко мне и сказал: «Это было ваше лучшее выступление». Так я начал работать в Московской государственной академической филармонии.
На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что мы его продолжим. Я напоминаю нашим слушателям, у нас сегодня в гостях был заслуженный артист России, органист Александр Владимирович Фисейский, профессор и заведующий кафедрой органного и клавесинного исполнительства Академии имени Гнесиных. Эфир провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Сейчас под занавес нашей сегодняшней встречи прозвучит в исполнении нашего гостя фуга из цикла «Прелюдии и фуга ми минор» Иоганна Себастьяна Баха. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.